Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал, где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет. И я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги, только цоколь ее торчал в патроне. Несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул. «Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы». «Черт! Вы что, уже не затемняетесь?» — откликнулся водитель. «Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел?» — крикнул тот же голос. «Есть мертвецы, я спрашиваю. Не знаю. Мертвецов сюда слышишь. Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял. Да-да. Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными черными вешалками. На дверях белели маленькие малевые таблички. Вие и Виб, между дверями, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела Медея Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Две» и «Двбе», а между ними снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», превосходная отсвечивающая красным фотография в коричневой раме. Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку. За ней чудесно выполненный макет. Длинный и узкий. Подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса. И все остальное давно привычное. Вооруженный до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все, от великого курфюрста до Гитлера. А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха в небесно-голубом мундире с сияющими глазами и большой, блестящей золотой звездой на груди. И снова я лежал, скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий. Нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки западного Мозеля, пожалуй, чересчур худой и костлявой, аздзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца. А потом добрались еще до одной площадки. И опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках. И еще до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть, украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным железным крестом наверху. Все это быстро мелькало одно за другим. Я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться. У меня сильный жар и решительно все болит. Голова, ноги, руки. А сердце колотится как сумасшедшее, что только не привидится в таком жару. Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное. Все три бюста. Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия рядышком изумительные копии. Совсем желтые, античные и важные стояли они у стен. Когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора. Этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет. В самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса, но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма. И опять я невольно перевел взгляд на Лево и увидел над дверьми таблички «Ксе» и «Ксб», а между этими коричневыми. Словно пропахшими затхлостью дверьми, виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше. Вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия». «Если сейчас будет», — мелькнуло у меня в голове. «Если сейчас будет». Но вот и она. Я вижу ее. Картина, изображающая африканскую колонию Германии Того. Пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой. На самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов. Слева гроздь, справа гроздь. И на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано. Я это видел, я сам, кажется, и нацарапал. Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком, и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам: «Суньте мне сигарету в рот». В верхнем левом кармане. Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затянулся. «Спасибо», — сказал я. Все это, думал я, еще ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых торчат гнутые старомодные вешалки для платья. В конце концов, это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между ЕВЭ и ЕВБ висит Медея, а между КСЭ и УКСП — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии. Медея, между ИВ и ИВБ. Там же мальчик, вытаскивающий занозу. В следующем коридоре. Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон. А Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография Того. Мальчик, вытаскивающий занозу, и Фриз Парфенона — это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение. И наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане «Да здравствует Того». И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред. Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал, когда ее швыряло на мелких выбоинах. Я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки. Машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол. Где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу, и ноге стало горячо. «Да это просто невозможно», — думал я. «Машина наверняка не прошла такое большое расстояние. Почти 30 километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь. Ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего 3 месяца назад. 8 лет. Не пустяк. Неужели после 8 лет ты все это узнаешь только глазами?» Я закрыл глаза и опять увидел все как в фильме. Нижний коридор, выкрашенный зеленой краской, лестничная клетка с желтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж. Цезарь, Марк Аврелий, Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса. Я выплюнул сигарету и закричал: когда кричишь, становится легче. Надо только кричать погромче. Кричать — это так хорошо. Я кричал, как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз. Я почувствовал чужое дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил: «Чего ты кричишь?» — пить, сказал я. «И еще сигарету. В верхнем кармане». Опять чужая рука шарила в моем кармане, опять чиркнула спичек, и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету. «Где мы?» — спросил я. «В Бендорфе». «Спасибо», — сказал я и затянулся. «Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии, что эта школа, во всяком случае, бесспорно». Разве не крикнул внизу чей-то голос? Остальных в рисовальный зал. Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это рисовальный зал. И если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии. Не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов. Наконец-то он принес воду. Опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза, надо мной склонилось усталое, дряблое, небритое лицо человека в форме пожарника. И старческий голос тихо сказал: «Выпей, дружок». Я начал пить. Вода, вода. Какое наслаждение. Я чувствовал на губах металлический привкус котелка, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял котелок от моих губ и ушел. Я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошел дальше. А тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал: «Зря орешь, у них нет воды. Весь город в огне, сам видишь». Я это видел, несмотря на затемнение. За черными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел. Город горел. «Какой это город?» — спросил я у раненого, лежавшего рядом. «Бендорф», — сказал он. «Спасибо». Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был еще безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом. Но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере, всех добрых старых классических гимназий. Это ведь бесспорно. Я не мог более сомневаться. Я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии. Гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... Может быть, лучше вовсе не упоминать о ней. Гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет старого фрица, необыкновенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе 8 лет подряд. Но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе, на том же самом месте, и настолько же яркий, настолько же бросающийся в глаза, что взгляд каждого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нем останавливался. Вдали постреливала тяжелая артиллерия. А вообще было почти спокойно, лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: «Славная артиллерия». Я знаю, это подло, но я так думал. А боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был ее густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа. В нем есть даже что-то благородное. По-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Все это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками. Потом я подумал о том, сколько имен будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят. И о том, что на него водрузят еще более грандиозный позолоченный железный крест и еще более грандиозный каменный лавровый венок. И вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушел на фронт из школы и пал за». Но я еще не знал, за что. И я еще не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного. Он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления. Все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением. Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты. А о чем можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым? Как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где 8 лет из года в год рисовал вазы, прелестные стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников? Учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку, там, где я выводил шрифты: рондо, латинский прямой, римский, итальянский. Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятия? Где моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой. Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш. И ничего. Я не помнил, как меня ранило, чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой, только левой, и то еле-еле. Это от того, думал я, что всего меня очень туго спеленали. Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой. Но от страшной боли опять закричал. Я кричал, не переставая, кричал с наслаждением. Помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками. Потом я увидел перед собой врача, он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня. Он ничего не говорил, за ним стоял пожарник. Тот что дал мне воды? Пожарник что-то шепнул врачу на ухо. И врач надел очки. За их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал: «Одну минуту, ваша очередь сейчас подойдет». Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску. Я смотрел им вслед. Доска была раздвинута и поставлена наискосок. Между нею и стенкой висела простыня. За простыней горел яркий свет. Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной. Санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям. Я опять закрыл глаза и подумал: ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе. Все здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мертвого города. Этот мирок был мне совершенно безразличен и далек, и хотя я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего 3 месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегал по лестнице. Держа в руках принесенные из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия. Потом шел по нижнему коридору с его Медеей и заходил к швейцару Бергилеру выпить молока в этой полутемной коморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось. Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов. Быть может, мертвецов клали в мглистую коморку, где пахло теплым молоком, пылью и дешевым табаком Бергилера. Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил еще одно совпадение. В те времена, когда эта школа называлась школой СВ. Фомы. Над этой самой дверью висел крест, его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее темно-желтое пятно. Отпечаток креста четкий и ясный, более четкий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли. Ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но это не помогло. Маляр не сумел найти правильного колера, крест остался на своем месте. Светло-коричневый и четкий на розовой стене. Они злились, но тщетно крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены. И думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краске, но сделать ничего не смогли. Крест все еще был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже косой след на правой перекладине, где много лет подряд висела самшитовая ветвь, которую швейцар Бергилер прикреплял туда в те времена, когда еще разрешалось вешать в школах кресты. Все это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет. Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, свое собственное отражение, очень маленькое, укороченное. Совсем крохотный, белый узенький марлевый сверток, словно куколка в коконе. Это и был я. Врач повернулся ко мне спиной. Он стоял у стола и рылся в инструментах. Старик-пожарник, широкий в плечах, загораживал собой классную доску и улыбался мне. Он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего. Взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее встрепенуться мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мертвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно страшно испугался, сердце учащенно забилось. На доске я увидел свой почерк вверху на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Все остальное еще не служило доказательством. Ни Медея, ни Ницше, ни профиль киношного горца, ни банан из того, ни даже сохранившийся над дверью след креста — все это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она еще красовалась здесь, эта строка, которую всего 3 месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске. «Путник, придешь, когда в спа». О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже. «Путник, придешь, когда в спа». 7 раз была повторена эта строка моим почерком, латинским прямым, готическим шрифтом, курсивом римским, староитальянским и рондо, 7 раз, четко и беспощадно. «Путник, придешь, когда в спа». Врач тихо окликнул пожарника. И он отошел в сторону. Теперь я видел все строчки, не очень красиво написанные, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы. Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог. Я оглядел себя сверху донизу и все увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь. Мне нечем было держаться, я закричал. Пожарник и врач с ужасом смотрели на меня. Передернув плечами, врач все нажимал на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося все глубже. Я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник загораживал ее. Он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо, и вдруг узнал его, это был Бергелер. «Молоко», — сказал я тихо. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.